Ваал Петрович отошел за кресло, пропав из моего поля зрения. Я услышал тихое жужжание. Справа из шлема выдвинулась маленькая прозрачная трубочка и остановилась прямо над моим ртом. Одновременно на мои щеки с двух сторон надавили валики из мягкой резины. Мой рот открылся, и в ту же секунду с края трубочки сорвалась ярко-малиновая капля и упала мне в рот. Она упала мне точно на язык, и я рефлекторным движением прижал ее к небу. Жидкость была густой и вязкой, остро-сладкой на вкус, словно кто-то смешал сироп и яблочный уксус. Мне показалось, что она мгновенно впиталась, как если бы там открылся крохотный рот, который втянул ее в себя. У меня закружилась голова. Головокружение нарастало несколько секунд и кончилось полной пространственной дезориентацией. Я даже порадовался, что мое тело надежно закреплено и не может упасть. А потом кресло поехало вверх. Это было очень странно. Я продолжал видеть все вокруг. Геру, камин, стены, солнце на потолке, Ваала Петровича в темно-красной мантии. И вместе с тем у меня было четкое ощущение, что кресло с моим телом поднимается. Причем с такой скоростью, что я чувствовал перегрузку, как космонавт в стартующей ракете. Перегрузка сделалась такой сильной, что мне стало трудно дышать. Я испугался, что сейчас задохнусь, и попытался сказать об этом Ваалу Петровичу. Но рот не подчинялся мне. Я мог только шевелить пальцами. Постепенно дышать стало легче. Я чувствовал, что двигаюсь все медленнее, словно приближаюсь к невидимой вершине. Стало ясно, что я вот-вот ее перевалю. И тогда... Я успел только сжать пальцы в кулак. И мое тело ухнуло в веселую и жуткую невесомость. Я ощутил холодную щекотку под ложечкой и со страшной скоростью понесся вниз, все так же сидя на месте в неподвижном кресле. «Закрой глаза», — сказал Ваал Петрович. Я поглядел на Геру. Ее глаза были закрыты. Тогда я тоже зажмурился. Мне сразу же сделалось страшно, потому что ощущение полета стало всепоглощающим и абсолютно реальным. А вокруг уже не было неподвижной комнаты, чтобы ежесекундно убеждать меня в том, что происходящее — просто вестибулярная галлюцинация. Я попытался открыть глаза и понял, что не могу. Кажется, я замычал от ужаса и услышал тихий смешок Ваала Петровича. Теперь к моим галлюцинациям добавились зрительные. У меня была полная иллюзия полета сквозь ночное небо, затянутое тучами. Вокруг было темно, но все-таки в этой темноте присутствовали облака еще более плотного мрака, похожие на сгустки пара, и я проносился сквозь них с невероятной скоростью. Казалось, вокруг меня образовалась какая-то пространственная складка, принимавшая на себя трение воздух. Время от времени что-то внутри моей головы сжималось, и направление полета менялось, из-за чего я испытывал крайне неприятное чувство. Вскоре я стал различать в тучах какие-то светящиеся пунктиры. Сначала они были тусклыми и еле различимыми, но постепенно становились ярче. Я знал, что эти огни как-то связаны с людьми. То ли это были человеческие души, то ли просто чужие мысли, то ли чьи-то мечты, то ли что-то среднее между всем этим. Я понял, наконец, что это такое. Это была та часть человеческого сознания, которую Энлиль Маратович называл «умом Б». Она походила на сферу, в которой мерцало нежное перламутровое свечение, полярное сияние, как он когда-то говорил. Сферы были нанизаны на невидимые нити, образуя длинные гирлянды. Эти гирлянды, их было бесконечно много, спиралями сходились к крохотному пятнышку черноты. Там находилась Иштар. Я не видел ее, но это было так же ясно, как в жаркий день понятно, что над головой сияет солнце. Внезапно мое тело совершило резкий и очень болезненный маневр. Мне показалось, что все мои кости с хрустом съехали в бок, и я очутился на одной из этих нитей. Затем я понесся прямо по ней, протыкая один за другим эти умственные пузыри. С ними, насколько я мог судить, ничего при этом не происходило. и не могло произойти, потому что они были нереальны. Целью языка были не сами эти пузыри, а ярко-красная капелька надежды и смысла, которая вызревала в каждом из них. Язык жадно впитывал эти капельки одну за другой и набухал какой-то грозной электрической радостью, от которой мне становилось все страшнее и страшнее. Я чувствовал себя тенью, летящей через тысячи снов и питающейся ими. Чужие души казались мне раскрытой книгой. Я понимал про них все. Моей пищей были те самые сны наяву, в которые человек незаметно проваливается много раз в день, когда его взгляд движется по глянцевой странице, экрану или чужим лицам. В каждом человеке распускался алый цветок надежды. И хоть сама эта надежда чаще всего была бессмысленной, как прощальная кукареку бройлерного петуха, цветок был настоящим. И невидимый жнец, который несся на моей взмыленной спине, срезал его своей косой. В людях дрожала красная спираль энергии, тлеющий разряд между тем, что они принимали за действительность, и тем, что они соглашались принять за мечту. Полюса были фальшивыми, но искра между ними — настоящий. Язык проглатывал эти искры, раздуваясь и разрывая мой бедный череп. Мне становилось все труднее участвовать в этой гонке. Скорость, с которой я воспринимал происходящее, была невыносима. Каким-то образом я ухитрялся заглянуть в каждого человека, сквозь ум которого пролетал, и мне было физически больно выдерживать такой темп. Отвлечься можно было только одним способом — нарочно думать медленные человеческие мысли, сделанные из тяжелых и надежных человеческих слов. Это чуть отодвигало бешено вращающийся наждак от моего мозга. «Где-то спят дети», — думал я, — «мечтают о чем-то вроде бы детском, но на самом деле уже вырабатывают баблос, как взрослые». Все работают с младенчества. Ведь со мной это тоже было, я помню как. Я помню, как вызревает эта ярко-красная капля надежды. Кажется, что мы вот-вот что-то поймем, доделаем, рассудим. И тогда начнется другая жизнь, правильная и настоящая. Но этого никогда не происходит, потому что красная капля куда-то все время исчезает. И мы начинаем копить ее заново. А потом она исчезает снова, и так продолжается всю жизнь, пока мы не устанем. И тогда нам остается только лечь на кровать, повернуться к стене и умереть. Теперь я знал, куда она исчезает. Я падал сквозь чужие жизни все быстрее, и мой всадник сноровисто собирал последние ягоды смысла, глотая их и насыщая непостижимый мне голод. Я видел, что многие люди почти понимают происходящее, догадываются обо всем, но не успевают об этом задуматься. Все глушит крик великой мыши. И у человека остается смутное воспоминание, что в голову приходила очень важная мысль, но сразу забылась, и теперь ее уже не вернуть. Мы приближались к конечной точке путешествия, огромной невидимой массе Иштар. Я знал, что в момент удара все кончится. И в последнюю секунду путешествия я вспомнил, что в детстве знал обо всем этом. Я видел вампиров, пролетающих сквозь мои сны, и понимал, что они отнимают самое главное в жизни. Но человеку было запрещено помнить про это наяву. И поэтому, просыпаясь, я принимал за причину своего страха висящий над кроватью веер, похожий на большую летучую мышь. Затем был удар. Я понял, что язык отдал Иштар весь собранный урожай, а вслед за этим произошло нечто такое, чего я просто не могу передать словами. Впрочем, ко мне это не имело отношения и было связано только с языком. Я провалился в забытье. Мой ум затих, как поверхность озера во время полного безветрия. Не происходило ничего вообще. Трудно сказать, сколько прошло времени. А потом на поверхность этого ничего упала капля. Я не знаю, обо что именно она расшиблась, но на миг вдруг пришел в движение вечный невидимый фон, на котором происходило все остальное. Так бывает, когда смотришь на небо и ветки деревьев, а потом по ним вдруг проходит рябь, и понимаешь, что это был не мир, а его отражение в воде. Раньше я не знал, что этот фон есть, а когда я увидел его, выяснилось, что прежде я неправильно понимал все происходящее. И мне сразу стало весело и легко. Раньше я думал, что жизнь состоит из событий, которые происходят со мной и другими. И эти события бывают хорошими и плохими, и плохих почему-то намного больше. И происходят все эти события на поверхности массивного шара, к которому мы прижаты силой тяжести. А сам этот шар летит куда-то в космической пустоте. А теперь я понял, что и я, и эти события, и вообще все во Вселенной, и Иштар, вампиры, люди, приклеенные к стене веера и прижатые к планете джипы, кометы, астероиды и звезды, и даже сама космическая пустота, в которой они летят, просто волны, расходящиеся по этому невидимому фону. Такие же точно волны, как та, которая только что прошла по моему сознанию после удара капли. Все на свете было сделано из одной и той же субстанции. И этой субстанцией был я сам. Страхи, которые копились в моей душе годами, мгновенно растворились в том, что я понял. Мне не угрожало ничего в этом мире. Я тоже ничему и никому не угрожал. Ни со мной, ни с другими не могло случиться ничего плохого. Мир был так устроен, что это было невозможно, и понять это было самым большим счастьем из всего возможного. Я знал это твердо, потому что счастье заполнило всю мою душу. И ничего из испытанного мною раньше не шло с ним ни в какое сравнение. Но почему же я никогда не видел этого раньше? — спросил я себя с изумлением. И сразу понял, почему. Увидеть можно только то, у чего есть какая-то форма, цвет, объем или размер. А у этой субстанции ничего подобного не было. Все существовало только как ее завихрение и волны. Но про нее саму даже нельзя было сказать, что она есть на самом деле, потому что не было способа убедить в этом органы чувств. Кроме этой непонятно откуда упавшей капли, которая на секунду вырвала меня из выдуманного мира. Я теперь точно знал, что он выдуманный, несмотря на то, что в него верили все вокруг. Я с тихим торжеством подумал, что все в моей жизни теперь будет по-другому, и я никогда не забуду того, что только что понял. И понял, что уже забыл. Все уже кончилось. Вокруг меня опять сгущалась плотная безвыходная жизнь с каминами, креслами, ухмыляющимся золотым солнцем на потолке, картинами на стенах и Валом Петровичем в длинной красной мантии. Все только что понятое не могло мне помочь, потому что момент, когда я это понял, остался в прошлом. Теперь вокруг было настоящее, и в нем все было реально и конкретно, и не имело никакого значения, из какой субстанции сделаны шипы и колючки этого мира. Имело значение только то, насколько глубоко они входят в тело, а они с каждой секундой вонзались в него все глубже, пока мир не стал тем, чем он всегда был. «Ну как?» — спросил Вал Петрович, появляясь в моем поле зрения. «Как самочувствие?» Я хотел ответить, что все нормально, но вместо этого спросил: «А можно еще раз?» «Да», — сказала Гера. «Я тоже хочу, можно?» Вал Петрович засмеялся. «Вот! Вы уже знаете, что такое жажда!»
«Так можно или нет?» — повторила Гера.
«Нельзя! Дождитесь следующего раза!» «И будет то же самое?» — спросил я. Вал Петрович кивнул. «Это всегда как в первый раз. Все переживание такое же свежее, такое же яркое и такое же неуловимое. Вас будет тянуть испытать это чувство снова и снова, и неудобства первой части церемонии не будут иметь никакого значения.
«А можно самой почувствовать то же самое?» — спросила Гера. «Без баблоса?»
«Это сложный вопрос», — ответил Вал Петрович. «Если совсем честно, я не знаю. Например, толстовцы верят, что можно, если достаточно опроститься. Но, насколько я могу судить, никому из них это не удалось».
«А Азирис?» — спросил я.
«Азирис?» — Вал Петрович нахмурился. «Про него разные слухи ходят. Говорят, он в 60-е годы вводил баблос внутривенно. Гонял по трубе, как тогда выражались. Что при этом с головой бывает, я и представить не могу. Его теперь даже кусать боятся. Никто не знает, что у него на уме и какой он на самом деле толстовец. Короче, Азирис — это терра инкогнита. Но есть точка зрения, что похожие переживания доступны святым. Еще говорят, что подобное можно испытать на высших ступенях йогической практики».
«Что это за ступени?» — спросила Гера.
«Не могу сказать. Никому из вампиров не удавалось укусить так далеко продвинувшегося йога. Не говоря уже о святых, которых давно не бывает. Для простоты лучше всего думать так. Единственный, естественный путь к утолению жажды для вампира — сосать баблос. Жажда и баблос — это биологический механизм, который обеспечивает выживание великой мыши. Примерно так же, как сексуальное удовольствие обеспечивает продолжение рода».
Он потыкал в пульт управления. Я услышал тихое электрическое жужжание. Нагрудная пластина поехала вверх. Потом расщелкнулись фиксаторы на моих руках и ногах. Я поднялся на ноги. Голова все еще кружилась. И на всякий случай я взялся за спинку кресла. Возле камина валялась инкассаторская сумка, раскрытая и пустая. В пепле за решеткой можно было различить фрагменты недогоревших 1000-рублевок. Вал Петрович относился к делу со всей ответственностью. Может быть, для него это было религиозным ритуалом, где он был первосвященником. Гера встала с кресла. Ее лицо было бледным и серьезным. Когда она подняла руку, чтобы поправить волосы, я заметил, что ее пальцы дрожат. Вал Петрович повернулся к ней.
«Теперь одна маленькая формальность», — сказал он. «Вежливость требует, чтобы мы начали с дамы».
В его руке появился блестящий круглый предмет, похожий на большую монету. Он осторожно прикрепил его к черной майке Геры. Майка сразу обвисла. Брошь была тяжелой. «Что это?» — спросила Гера.
«Памятный знак — бог денег», — ответил Вал Петрович. «Теперь вы знаете, почему мы носим имена богов».
Он повернулся ко мне.
«Когда-то я был ювелиром», — пояснил он. «И делаю эти ордена сам по старой памяти. Все они разные. Тебе я сделал особый знак с дубовыми крыльями».
«Почему?» — спросил я подозрительно.
«Никакого подвоха, просто так получилось. Стал делать крылья, а они вышли по форме, как листья дуба. Но мы ведь, слава богу, не фашисты, мы вампиры. Это не дубовые листья, а именно дубовые крылья. Посмотри, по-моему, красиво».
Я увидел на его ладони тусклый платиновый диск, из-за которого торчали два золотых крыла, действительно похожих на дубовые листья. На диске мелкими бриллиантами были выложены буквы «Р-2».
«Нравится?» — спросил Вал Петрович.
Я кивнул. Не столько потому, что мне действительно нравилось, сколько из вежливости.
«С другой стороны, девиз», — сказал Вал Петрович. «По традиции его тоже выбираю я».
Я перевернул значок. На его обратной стороне была булавка и выгравированная по кругу надпись. «Сосу не я, сосут все остальные. Граф Дракула». Как и все изречения графа Дракулы, мысль была не то чтобы первой свежести, но возразить на нее по существу было нечего. Вал Петрович взял у меня свое изделие и прицепил его мне на грудь, царапнув меня булавкой.
«Теперь вы настоящие вампиры», — сказал он.
«Куда ее надо носить?» — спросил я.
«Повесь в Хамлете», — сказал Вал Петрович. «Обычно так делают».
«А когда следующая церемония?» — спросила Гера. Вал Петрович развел руками.
«Решаю не я.
график составляет Инлиль, а утверждает Примадонна».
Я понял, что он имеет в виду Иштар Борисовну.
«А какая в среднем частота?» — спросил я.
«Частота?» — переспросил Вал Петрович.
«Хм, интересно, даже не думал никогда. Сейчас».
Он вынул из кармана своей хламиды мобильный телефон и принялся тыкать в кнопки.
«Частота», — сказал он после долгой паузы, — «такая. 3,86 помножить на 10 в минус 7 степени Герц».
«То есть частота — это ведь сколько раз в секунду, да?»
«Вот сколько. В следующий раз где-то через месяц».
«Раз в месяц очень редко», — сказала Гера. «Слишком редко. Так нельзя».
«Говорите с начальством», — ответил Вал Петрович. «У нас ведь тоже своя иерархия. Кто ниже, тот и в дамках. У Энлиля вон своя домашняя станция. Они с Примадонной хоть каждый день могут бабло сосать. А в самом начале творческого пути, ребята, чаще раза в месяц вам никак не светит».
Он поглядел на часы.
«Ну что, еще вопросы? А то мне пора».
Вопросов больше не было. Попрощавшись с Валом Петровичем, мы с Герой вышли в коридор. Я взял ее за руку. Так мы дошли до выхода. Но перед самой дверью она отняла ладонь. «Давай увидимся», — сказал я.
«Не сейчас», — ответила она. «И не звони пока, я сама».
Увидев нас, Митра пошел навстречу.
«Гера», — начал он, щурясь от солнца, — «сегодня у тебя праздник, и я хочу, чтобы ты запомнила этот день навсегда. Поэтому я приготовил...»
Он замолчал и посмотрел на меня. «Чего?» — спросил я.
«Рама», — сказал он, — «я хорошо к тебе отношусь, но здесь ты несколько лишний».
«У меня ведь тоже праздник», — сказал я. «Не забывай».
«Это верно», — согласился Митра. «Ума не приложу, что делать. Вот тебе еще два предложения по борьбе с одиночеством. Во-первых, у тебя есть Иван. Я его укусил, пока ты ждал Геру. Ты ему в целом нравишься, не сомневайся. Другой вариант — позвонить Локи. Сам он, конечно, староват, но если ты захочешь заклеить его подругу, он не будет возражать. В отличие от меня».
Гера усмехнулась. Я опять не нашелся, что сказать. Наверное, у меня все еще кружилась голова после церемонии. Митра подхватил Геру под руку и повел ее прочь. Она даже не оглянулась. С Герой происходило что-то странное. Она вела себя не так, как должна была. Совсем не так. И я не понимал, в чем дело. Они сели в машину. «Позвонить Локи», — подумал я. «А почему бы нет? Может быть, это выход?» «Конечно, выход. Другого все равно нет». Дойдя до своей машины, я сел на заднее сиденье и захлопнул дверь.
«Куда едем, шеф?» — спросил Иван.
«Домой». Иван тронулся с места, но ему пришлось притормозить, чтобы пропустить выехавшую из-за кустов машину Геры. За ее тонированным стеклом ничего не было видно. И эта непрозрачность подействовала на мое воображение самым распаляющим образом. Настолько распаляющим, что последние сомнения, которые у меня остались, отпали. Я набрал номер Локи. Он взял трубку не сразу.
«Рама, привет. Чем могу?»
«Помните, вы рассказывали о дуэли между вампирами?»
«Конечно, помню. А почему ты спрашиваешь?» «Хочешь кого-нибудь вызвать?»
По его веселому тону было понятно, что он не рассматривает такой вариант всерьез. «Да», — сказал я, — «хочу».
«Ты шутишь?»
«Нет». «Как это сделать?»
«Достаточно сказать мне», — ответил Локи. «Я все организую. Это входит в круг моих обязанностей. Но я должен быть уверен, что ты говоришь совершенно серьезно».
Я говорю совершенно серьезно.
«Кого же ты хочешь вызвать?»
«Митру». Локи некоторое время молчал.
«Могу я спросить?» — сказал он наконец. «В чем причина?»
«Личная».
«Это никак не связано с его ролью в твоей судьбе? Я имею в виду гибель Брамы».
«Нет».
«Ты хорошо все обдумал?»
«Да», — ответил я.
«Рама, — сказал Локи. «Хочу тебя предупредить, что это не шутки. Если ты действительно хочешь вызвать Митру, я дам делу ход. Но если ты передумаешь, сложится неловкая ситуация».
«Я действительно хочу вызвать Митру», — повторил я. «И я не передумаю».
«Ну что ж, какое оружие ты предпочитаешь? По правилам его выбирает вызванный. Но иногда возможен консенсус».
«Полностью на ваше усмотрение».
«Хорошо», — сказал Локи. «Тогда, пожалуйста, сбрось мне на почту дуэльный ордер. Но не сейчас. Напишешь завтра утром на свежую голову. Когда еще раз все обдумаешь, тогда я начну действовать».
«Хорошо, а в какой форме писать?»
«Я пришлю образец. Форма в целом произвольная, но последняя строчка должна быть такая: готов за это встреча с Богом».
«Вы шутите?»
«Ничуть. Какие шутки? Дуэль — серьезное дело. Ты должен ясно понимать, каким немыслимым ужасом все может завершиться».